православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! В эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Для вас работают Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. Этот год в Русской Православной Церкви проходит под знаком тысячелетия со дня кончины равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Его выбор стал основной темой 23-х международных рождественских образовательных чтений, финальный этап которых прошел в январе в Москве. И сегодня гостем нашей программы станет протоиерей Николай Грошев, первый проректор Пензенской духовной семинарии, председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Отец Николай также был в числе участников рождественских чтений, и вместе с ним мы в прямом эфире обсудим главные итоги форума. Принять участие в нашей беседе сможете и вы, позвонив по телефону прямого эфира, номер которого я назову чуть позже. Но все это через несколько минут. А вначале я предлагаю послушать речь святейшего патриарха Кирилла, с которой он обратился к участникам чтений на их открытии в Государственном Кремлевском дворце. В эфире рубрика «Слово архипастыря».
Слово архипастыря.
В свете последних событий, происходящих на международной арене, выбранная тема приобретает совершенно особое звучание и особую тональность, актуализируя важнейшие смыслы в истории наших стран, наследниц Древней Руси, побуждая вновь и вновь задуматься о своих духовных корнях и культурных истоках, осмыслить богатое наследие, оставленное святым князем Владимиром нам, его потомкам и духовным преемникам. Вспоминая равноапостольного князя, мы обращаем наш мысленный взор к ключевому событию, связанному с его именем. Это событие вошло в учебники как крещение Руси. То, что произошло более тысячи лет тому назад, по праву можно назвать переломным моментом в истории восточнославянских этносов. Принятие христианства князем Владимиром и последующее распространение православной веры в народе навсегда изменило не только духовно-нравственный облик самого князя и его соплеменников, его дружины. Оно во многом определило историческую судьбу Руси, создав из конгломерата племенных союзов единое и сильное государство. Из жестоких и необузданных язычников народ, ищущий Бога и его правды. Современные историки часто склонны усматривать в крещении Руси реализацию исключительно неких политических амбиций князя Владимира. Ну, например, таких как союз с Византией, укрепление личной власти и распространение влияния на соседние славянские племена. Но вдумаемся, если бы выбор делался только ради тактических и политических целей, смогла бы Русь стать великой страной цивилизации? Смогла бы преодолеть глубокие внутренние кризисы и тяжелейшие внешние испытания? Определенно нет. Иначе так бы и осталось навсегда небольшим и второстепенным государством, балансирующим между сиюминутными политическими страстями и экономической выгодой. Вне всякого сомнения, выбор, сделанный князем Владимиром, был обусловлен причинами иного порядка. В повести временных лет преподобный Нестор Летописец довольно подробно описывает жизнь крестителя Руси. Владимир, как мы помним, был младшим сыном князя Святослава, победителя Хазарии, и внуком княгини Ольги, первой из русских правителей, ставшей христианкой. Князь Владимир много времени провел в походах, военных походах, стремясь объединить разрозненные славянские племена под своей властью. Очень скоро князь понял, что главным препятствием для создания сильного централизованного государства является отсутствие духовного религиозного единства между различными славянскими этносами. Довольно агрессивные попытки создать из разнообразных верований общую для всех славянских племен языческую религию успехом не увенчались. Язычество не отвечало, да и не могло отвечать высоким духовным запросам, в нем не было некой мировоззренческой универсальности. Сколько племен, столько и религий, сколько племен, столько и божеств, сколько племен, столько и авторитетов. Какая уж тут универсальность, какая основа для единства? С этого момента начинаются активные духовные поиски князя, которые, как сообщает нам летописец, побуждают его призвать к себе представителей всех знакомых ему религиозных традиций, чтобы вопросить их о вере. Пообщавшись с мусульманами, иудеями, христианами западной и восточной традиции, князь принимает решение отправить послов, чтобы они на месте увидели то, о чем говорили проповедники в Киеве. Послы, вернувшись домой, поведали князю Владимиру о своих впечатлениях. Более всего его поразил рассказ тех, кто побывал на греческой земле. «Не знали, — с восторгом рассказывали эти достойные мужи князю, — на небе или на земле мы? Ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми». Потрясенные красотой православного богослужения в храме Святой Софии в Константинополе, испытавшие реальные действия благодати Духа Святаго, послы объявили Владимиру: «Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать». Выслушав послов, Владимир решает принять святое крещение и отправляется в греческий город Херсонес, или по-славянски Корсунь. Нам сложно даже представить себе, насколько трудным был этот шаг для князя. Думаю, каждый из своего личного опыта знает, как сложно порою противиться устоявшимся традициям, обычаям, даже если это дурные обычаи, как иногда трудно противостоять ближайшему окружению, которое оказывает или пытается оказать давление. Эти обычаи, традиции, мнения других иногда входят в плоть и кровь людей. Они создают некое общественное мнение, противостать которому означает совершить поступок мужественный, поступок, несомненно, сопровождаемый отрицательным к себе отношением других. Так было и во времена князя Владимира. Для многих отеческая и языческая вера была близкой и понятной. Она потакала человеческим страстям, она раскрепощала людские инстинкты, она сопровождалась бурными застольями и кровавыми жертвоприношениями. Та вера формировала не только национальный облик народа, но и его культуру, психологию и само мировоззрение. Однако великий князь делает решительный шаг в другую сторону. И вот сошло на него посещение Вышнего, презрело на него всемилостивое око благого Бога, и воссиял разум в сердце его, чтобы уразуметь суету идольской лжи, взыскать же Бога Единого, создавшего всю тварь, видимую и невидимую. Такими замечательными словами описывает митрополит Иларион, первый из русских, ставший киевским митрополитом, и автор выдающегося произведения древнерусской литературы «Слово о законе и благодати», то, что произошло с князем, ту духовную перемену, которая состоялась в нем. Святой князь Владимир не случайно именуется церковью равноапостольным. Не будучи святителем, то есть епископом по сану, он стал светильником для всех окружающих, являя пример доброй и благочестивой христианской жизни. Князь Владимир принял святую православную веру и словно бесценный дар преподнес ее своему народу. Принятие христианства приобщило наших предков к богатейшей сокровищнице, христианской цивилизации Европы и Ближнего Востока. Подобно дикой маслине, мы некогда привились к большому древу народов и на протяжении веков жадно впитывали в себя живительную влагу веры Христовой, напитывали свой разум, сердце и душу соком спасительных евангельских истин. И со временем не ветвь лишь только, но могучее плодоносящее древо преобразился русский мир. Единое духовное пространство восточнославянских стран – наследниц исторической Руси. И к этому миру потянулись и увидели в нем опору и поддержку другие братские народы, сам факт выживания которых был в значительной мере определен этой поддержкой, питаемой жертвенностью и бескорыстием православной Руси. И сегодня наши братья, с полыхающего военными конфликтами ближневосточного региона, помня о прошлом, именно с русским миром, связывают свои надежды на мирное будущее. Нынче справедливо говорится о необходимости создания многополярного мира, об образовании нескольких центров силы на международной арене. И действительно, любая, в том числе и политическая система, устойчива в том случае, если она сбалансирована. Поэтому разумный баланс сил и интересов обеспечивает предпосылки к миру и стабильности. Однако с духовной и религиозной точки зрения полюсов всего только два. Плюс и минус. Добро и зло. Истина и ложь. С Богом или без Него. Каждый человек определяет для себя, где он находится и что поддерживает. Ценностный выбор Руси, крестившийся при великом равноапостольном князе Владимире, был выбором божественной правды. И несмотря на то, что в реальной жизни эта правда омрачалась многими грехами и даже преступлениями, она оставалась идеалом, к которому стремились, оставалась национальной ценностной доминантой, выраженной словами «Святая Русь». Огромным вызовом для нас, живущих в 21 веке, является эта ценностная доминанта. Сохраняем ли мы способность, несмотря на радикальные перемены, происшедшие во всех сферах человеческого бытия, актуализировать ее в потоке быстротекущей повседневной жизни? Можем ли мы утверждать, что полюс божественной правды, добра и нравственной чистоты продолжает быть нашим мировоззренческим и ценностным выбором? Другими словами, готовы ли мы действительно продолжать дело святого равноапостольного князя Владимира? Но на многосложном пути своего исторического развития наше общество не раз становилось и до ныне становится перед мировоззренческой дилеммой. Сохранить верность тем идеалам и ценностям, принесенным на земли восточных славян равноапостольным Владимиром, сберечь благословенное духовное единство наших народов, за которое так ратовал князь, или же поддаться соблазну, свернуть с этого пути, сдать свой духовный суверенитет силам иного полиса, отказаться от своей национальной и культурной идентичности, лишь бы сохранить возможность удовлетворять свои материальные потребности, лишь бы избежать неких санкций и ограничений. Цивилизационный выбор совершается и ныне. И дай Бог, чтобы он был во благо нашим народам, чтобы каждый, в том числе и те, кто облечен властью, и представители деловых кругов, и интеллигенция наша, да и весь народ сознавали свою особую ответственность за судьбу страны и народа, за судьбу Отечества своего. Дай Бог, чтобы, заглядывая в прошлое, мы извлекали правильные уроки для нашего настоящего и будущего.
Слово архипастыря.
В Пензе 12 часов и 23 минуты. Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать в нашей студии протоиерея Николая Грошева, первого проректора Пензенской духовной семинарии, председателя епархиального отдела религиозного образования и катехизации. Сейчас, Николай, здравствуйте.
День добрый.
Напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 54 32 24. Пожалуйста, набирайте его прямо сейчас и присоединяйтесь к нашему разговору. Основная же тема нашей программы – рождественские чтения, прошедшие недавно в Москве, и то, чему они были посвящены в этом году – исторический выбор равноапостольного князя Владимира. Отец Николай, ну начать, конечно, хочется с речи Святейшего Патриарха, которую мы с вами слышали в Кремлевском дворце, и фрагмент из которой сейчас прозвучал в эфире. На нескольких тезисах Святейшего я предлагаю остановить подробнее наше внимание. К примеру, вопрос, который издавна интересует историков. Чем был обусловлен выбор князем Владимиром именно восточного христианства? Святейший Кирилл, с одной стороны, говорил о том, что это не был сиюминутный какой-то политический выбор, а с другой, что одной из целей было объединение общей веры и разрозненных племен. Так все-таки, вот была политическая составляющая решения великого князя? Насколько она была сильной?
Дело в том, что князь Владимир, конечно, уникальная личность в истории нашего Отечества, хотя бы потому, что, наверное, многие черты его характера, но они присущи, собственно говоря, практически каждому русскому человеку. Начнем с того, что глубина мерзости и падения, с одной стороны, а с другой стороны, стремление очиститься и растождествить ту грязь, которая прилипла к душе, и как-то, в общем-то, загладить свой грех и послужить, искренне послужить Богу. Вспомним наш печальный 20 век, когда наши предки разрушали храмы, в общем-то, изгоняли веру из своих душ, и своих сердец, и своих домов, вынося иконы. И вдруг мы видим реальное пробуждение интереса к вере. Мы видим реальный интерес, особенно среди молодого поколения, к тому подвигу, который был совершен этими новомучениками. Я за последние десятилетия, в общем-то, служа еще и в военном городке, и потом уже в семинарии духовной, обратил внимание, что без нашего участия молодежь почему-то интересуется именно этим подвигом, подвигом новомучеников. Они пишут рефераты. Это дети воскресной школы, это студенты нашей семинарии. И почему-то именно это воспламеняет их сердца, их воображение, и они к этому стремятся. Удивительным образом, что без нашего участия в какой-то степени люди видят некий свет и идут на него. Князь Владимир в этом смысле, наверное, показатель. Показатель — та глубина падения и попытка встать на ноги. Вот сегодня, наверное, вот мы переживаем и наше счастье, что мы переживаем именно тот момент, когда Россия, ее население, ее люди пытаются встать на тот исторический путь, которым был Богом уготован нашему Отечеству. И это, в общем-то, не может не радовать. Что касается второго вопроса, насколько здесь сильно был политический момент, князь Владимир, конечно, не был плохим политиком. Я скажу более того, наверное, те задачи, которые стояли перед государством в ту эпоху, объединение разрозненных славянских племен в одну единую державу, и те задачи, которые он смог решить, они бы могли вскружить голову любому, в принципе. И могли бы побудить человека считать себя великим. И, наверное, в какой-то степени, наверное, Владимир, он ощутил себя великим. Но в этом величии он вдруг ощутил свою ничтожность. И вот это то, что произошло в его сознании, в его душе, оно на языке аскетики называется покаянием. Он понял вот мерзость своего падения и попытался найти выход из этого тупика, в котором, духовного тупика, в котором он оказался. Положительным решением для него этого внутренней духовной проблемы было, конечно же, собственное крещение, обретение им веры и крещение веренного ему Богом народа. Дело в том, что святой человек в православии – это далеко не безгрешный, не безошибочный человек. Это только тот, кто покаянным отказом от иллюзии своей праведности смог создать в своей собственной душе пространство для действия божественной благодати. И вот князь Владимир, он действительно оказался уникальной личностью. Его сердце оказалось готовым к восприятию этой благодати. И не случайно мы сегодня отмечая тысячелетие его блаженной кончины, мы вспоминаем о нем и обращаем свои взоры к нему. Ибо сегодня, когда мы ищем свою, в общем-то, национальную идею, когда мы ищем свой путь исторический, мы обращаем взоры к этому человеку, который, собственно говоря, много-много веков тому назад указал этот путь. И слава Богу, что об этих удивительных людях мы вспоминаем.
У нас есть первый телефонный звонок. Давайте постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот я хотела
как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ольга. Да, вот я хотела сказать, что способствует выбору, о котором вы говорите. Мне приходилось встречаться с людьми, и многие не знают о том, что у нас есть церковь Воскресения Славущего на улице Рабочей, это около Истока. Это церковь, намоленное место, с 16 века была построена там. Вот там обстановка такая, когда приходишь туда, вот эта намоленность влияет. Вот действительно, когда человек туда впервые попадает, если он, и мне кажется, неверующий, то вот это способствует приобщению к вере. И кроме того, клир ведет себя так, что вот туда хочется приходить. И я хочу выразить благодарность протоиерею вот Грошу, простите, я вас не запомнила имя.
Отец Николай.
Отец Николай. И слышала ваши и видела передачи по телевидению. Они, по-моему, тоже способствовали тому, что многие сделали свой выбор, приобщаясь к божественной нашей христианской истине. Спасибо вам.
Спасибо за звонок.
Спасибо за добрые слова. Ну, собственно говоря, любой храм – это место, это Дом Божий, где человеческая душа должна приобщиться к божественной благодати. Отрадно, что таковые места есть в нашем богоспасаемом граде.
Отец Николай, ну вот если мы говорим, что действительно была внутренняя потребность у князя Владимира принять христианство, принять крещение, покаяться, Но тут ведь были разные варианты. Потому что даже в России уже намного позже, века спустя, были западники, тот же Чаадаев, которые считали, что князю нужно было принимать западное христианство, якобы это обеспечило бы более крепкие связи с молодой и сильной Европой, а не со стареющей Византией. Вот что можно на это ответить?
Действительно, повесть временных лет нам говорит о чем? О том, что князь накануне своего выбора встречается с послами, которые предлагают ему различные пути развития, собственно говоря, духовной жизни народа и самого государства.
То есть он обдуманно подходил, в общем-то, к
решению. Дело в том, что в наших летописях есть значительные пробелы. Пробелы, которые, к счастью, устанавливаются при помощи греческих и арабских хроник. В ту далекую эпоху Русь оказалась, в общем-то, вовлечена в очень серьезную интригу, которая развивалась вокруг Константинопольского престола. И послы от Хазарии до Болгарии зазывали великого князя примкнуть к антигреческой коалиции, чтобы свести счеты с древней арамейской греческой державой, византийской. И князь, с одной стороны, мог последовать примеру своего отца, князя Святослава. И, собственно говоря, может быть, даже возглавить эту коалицию, да, вести варваров, в общем-то, через Болгарию на Константинополь. Как, собственно говоря, многие до него князья, и мы знаем, да, то есть князь Игорь, князь Олег,
который, его предшественник,
который да. за несколько десятилетий до этого прибил щит Каракан да. Царьграда, то есть отметили, то есть русские там побывали. Но князь Владимир избирает иной путь и оказывает военную поддержку дряхлеющей Византии, как вы выразились. Он отправляет туда экспедиционный корпус, военную поддержку оказывает, при помощи которой императоры Византии оказываются способными удержаться на троне. А взамен просит ну, не только руку их сестры, но и самое главное, чем была богата Византия, это истинную православную веру. И здесь удивительный такой случай, когда... Казалось бы, внешнеполитические условия и те расчеты, которые обещали князю больше дивидендов, он их оставляет. Он избирает путь, который ну, принесет меньше славы. Но это определялось его личным внутренним выбором. Есть предположение у современных исследователей истории о том, что крещение самого Владимира предшествовало, то есть опередило общее крещение Руси на несколько лет. И до сих пор историки спорят, где это было? В Корсуне? Было ли это в Киеве? Было ли это в тот момент, когда как раз философ греческий показал князю Владимиру икону Страшного Суда? И когда князь, обратите внимание, то есть летописец об этом повествует, сказал «благо тем, кто одесную Агнца Божия», да, то есть а на что он услышал? «Крестись, и ты будешь с ними». То есть мы видим, что уже в этот момент у крестителя Руси есть задатки веры. Хотя попытка найти вот эту истину мы видим и раньше. Помните, та ревизия языческих культов, которая была предпринята князем Владимиром, когда он украшает Киев различными истуканами, перуном, и, в общем-то, пытается даже создать некую иерархию внутри русского язычества. Это попытки, и это показывает, что человек был, князь Владимир был человеком ищущим. Он несомненно, стремился найти истину. Помните слова Священного Писания? «О, если бы ты был холоден или горяч». Вот действительно, князь Владимир, он не был теплохладен. Он был искренне безусловно. Ищущим человеком, и это определило то, что Господь смог ему открыть эту истину. А через него, в общем-то, и... В общем-то, всему отечеству нашему, нашим предкам и всем нам.
Сейчас, Николай, ну вот князь Владимир действительно искренне искал, действительно он, приняв крещение, резко изменился. А изменился ли также резко весь народ? Ведь пережитки язычества не просто сохранялись столетиями в народном сознании, но и до сих пор даже не до конца еще изжиты.
Крещение Руси, оно... подобно как солнце озаряет, в общем-то, вершины сначала, потом потихоньку, в общем-то, спускается свет и на те пространства, которые были сокрыты и находились в тени. Так, в общем-то, и крещение Руси сначала озарило князя Владимира, его самый ближний круг — это семья его, это прежде всего его сыновья Борис и Глеб. Это первые святые на Руси, кстати, тысячелетие их памяти также отмечается в этом году.
Да.
Они приняли мученическую смерть от своего брата, но не подняли руки на и не попытались захватить власть, хотя, в принципе, это было вполне возможно, но решили по-христиански поступить, уступая не только престол, но и жертвуя своей собственной жизнью для того, чтобы не проливать братоубийственной крови. Мы видим достаточно яркие примеры святости уже в первые века христианства, первое десятилетие. Это не только князь Борис и Глеб. Мы видим в последующем стремлении к этой святости и ближайших преемников. Это Ярослав Мудрый. Если князь Владимир посеял, да, взрыхлил землю благодатным крещением, то князь Ярослав Мудрый насадил ее духовным просвещением. Есть предположение, что князь Ярослав Мудрый, ну, буквально в ближайшие, в общем-то, столетия после крещения Руси, он создал на Руси такой уникальный духовный центр. И замечательный такой пример исторический. Княжна Анна Ярославна, которая вышла замуж за короля Франции, стала королевой Франции, в своем брачном договоре смогла поставить подпись на латинском языке, в то время как король Франции оказался неграмотным, и только крестик. Это тоже показатель.
Конечно.
То есть показатель, что на Руси знали не только славянскую письменность к тому времени.
Там даже иностранные языки.
Вполне могли владеть иностранными языками, греческим, латинским. То есть есть предположение, что Ярослав смог создать некое подобие академии на Руси еще в домонгольский период. Поэтому вот это стремление к духовному просвещению, это уникальное явление святости, как в Киево-Печерском монастыре в последующей истории, говорит о чем? О том, что вот этот свет, который озарил однажды сердце князя Владимира, оно не было единичным, оно воспламеняло многих. А если мы вернемся все-таки к самому князю, крестителю Руси, то здесь есть еще достаточно интересный пример. То есть это крещение не было формальностью. Человек кардинально меняет свою жизнь. Это уникальное явление в истории. Если мы обратим внимание на западную европейскую историю, огромное количество князей, королей, которые принимали крещение,
да, крестительство,
зачастую, конечно, это была некая такая формальность, необходимость соблюдения брачных договоров.
И это тоже,
чаще,
да,
всего. В отношении князя Владимира мы видим кардинальные изменения. Он сочетается с законной супругой, и из прежнего, как о нем высказался польский летописец Титмар Межборский, назвал его блудником, безмерным и жестоким. Кстати, самую жесткую критику своей порочной жизни князь Владимир, не царь летописец, вкладывает в уста самого князя Владимира. Говорит, как зверь был. Много зла створил в поганом житие своем и скотам уподобился, то есть оскотинился. Так вот, вот это внутреннее переживание того, что он желает исправить свою жизнь, оно побудило князя создать некий такой институт социального служения, когда на Руси фактически не было нуждающихся и бедных. То есть князь Владимир создал впервые на Руси вот такую, скажем, социальную службу. Или то, что на языке историков древней церкви называется попытка создать или жить по принципам раннехристианского коммунизма. Как помните, в книге «Деяния апостольских» сказано, когда у всех была единая душа и единое сердце. Вот князь Владимир попытался сделать так, чтобы у каждого из подданных была действительно единая душа. И, несомненно, потом историки назовут этот момент крещения Руси или схождение ее в купель, как ее духовное рождение. Ибо вошли в купель отдельные племена, а вышел единый русский народ.
Спасибо. Сейчас давайте ненадолго прервемся и послушаем духовную музыку. С нами Бог. Исполняет хор Покровского архиерейского собора, регент Лидия Егорская.
С нами Бог. Спасите, покоряйтесь, яко славе Богу слышите, но посреди земли, яко славе Богу, яко славе Богу, души покоряйтесь, яко славе Богу, живо Боги возложите, и Боги побеждены будете, яко славе Богу. Ниже ваше сердце вышибаете разори, Господь, яко славе Богу. Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, яко славе Бог, яко славе Бог. Господа же Бога нашего, то Господи мы той будет нам страх, яко славе Бог, яко славе Бог. Уши на него надеялся, буду, будет мне возвышение, яко славе Бог, яко славе Бог. И уповая Бога на него, Иисуса Иисуса, яко славе Бог, яко рожать родиться нам, сыны родиться нам, яко славе Бог.
Бог крепок, властитель, начальник мира.
Продолжаем программу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Николай Грошев, первый проректор Пенинской духовной семинарии, председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации. В студии работает телефон прямого эфира, его номер 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Вот звукорежиссер мне подсказывает, что у нас есть еще один телефонный звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Батюшка, благословите.
Добрый Богу, сын.
Очень приятно было слушать такой хор, но у меня к вам два таких очень личных, для меня важных вопроса. О иконе. У меня есть икона, ну, родительская. Там образ Божьей Матери, но он только как в виде открытки. Это ей лет 80, не меньше. Я в самом возрасте, мне 65 лет. Ну, сейчас очень красивые иконы, которые у меня действительно современные. Они у меня есть. Вот мне... Она не то, что мне мешает, но как-то она не вписывается вот в эту современность. Это первое.
А в чем вопрос-то ваш заключается?
Вот куда мне ее деть? Да, простите. Угу. У нас есть... Священный родник, в котором набирается в любые дни, а в крещение особенно, святая водичка. Богомольная называется. И вот я не видела ни разу такого, но вот этот год мне пришлось быть на этом роднике. И вот там у нас есть небольшая часовенка. И вот все... Вот
а это где, в каком населенном пункте?
Это это Малый Сердобах.
А, Малый Сердобах.
И там есть малая, небольшая часовенка у этого родника. И вот в этой часовенке все сложены вот эти, ну, такие старинные иконы. Вот как вот вы мне скажете, правильно это или нет? Это первый вопрос. Простите, я займу, может быть, вас много времени,
ну, слушаем,
но для меня это важно. И второе. У меня есть комната, где жила моя матушка, и она всегда молилась как-то в ней. У меня очень много икон, стоит кровать, но я там не сплю. В чем вопрос? Приезжают дети, и вот они, я не могу их понять, поэтому я, может быть, вы мне как-то ответите на это. И вот они эту кровать делят кому? Я хочу здесь лечь, я хочу здесь лечь. Нет, я здесь лягу. Я их спросила, почему вы там столько много комнат, три комнаты, вы на это. Нет, нам здесь легко спится, как-то хорошо телу, но я не сплю, потому что я там молюсь. Вот как понять мне моих детей? Это второй вопрос. Спасибо, Господи,
за ответ. Спасибо за звонок. Сейчас, Николай, что можно ответить нашей слушательнице?
Ну, наверное, более точно и детально было бы правильно это говорить в частной беседе, да. Наверное, со священником, с духовником, тот приход, в который...
Ну, сам вот такие просто, азы.
Ходит наша радиослушательница. Ну, что касается иконы, если она действительно в какой-то степени кажется, что не вписывается в тот формат того иконостаса, который уже имеет место дома быть... Ну, я думаю, греха большого не будет, если эту икону принесете в любой из храмов. Я думаю, там с благодарностью ее примут. С другой стороны, конечно, отказываться от этой святыни, перед которой молилась ваша матушка, и в какой-то степени молилась в том числе и о вашем благополучии, это, конечно, какой-то, наверное, в каком-то отношении... Ваша родовая святыня. И вот, наверное, вот так просто поступить иногда, может быть, не совсем корректно. Хотя, с духовной точки зрения, здесь ничего такого предосудительного я не вижу. А что касается, правильно или неправильно, когда икона подобного рода складывает на святом источнике, думаю, скорее всего, нет. Если... Вот подобные вопросы возникают. Лучше всего, я думаю, вы принесите эту икону в храм. Там знают, как с ними поступить.
Если они пришли в негодность, то в церковной печи, может быть, их сжечь можно.
По большому счету, икона, она тогда икона, когда мы видим конкретное изображение на ней, напоминающее нам о ком-то, либо о каком-то святом, либо образ Божьей Матери, либо образ Спасителя. И когда мы видим четкое написание в ней. Ну, обратите внимание, ведь в иконе мы почитаем не вещество, не краски, не, собственно говоря, само изделие, даже не ту музу, которая посетила иконописца, хотя вдохновение им необходимо. А прежде всего, мы через икону, поклоняясь иконе, мы возносим честь первообразу. И если мы подходим к зеркалу и видим себя, мы говорим: «Вот это я». Отошли от зеркала, в зеркале мы ничего уже не видим, никакого изображения. Если икона действительно пришла уже в негодность, если там ничего различить невозможно, в этом не будет ничего страшного, если мы действительно постараемся приобрести иную икону. Но если возникает вопрос, как поступить с этим изображением, приносите в храм, там, в общем-то, вам подскажут или, по крайней мере, помогут с этим вопросом, с решением этого вопроса.
А что касается комнаты, в которой наша слушательница привыкла молиться?
Что касается комнаты, ну... Молитва, прежде всего, это, конечно, связь разумного творения с своим Творцом, с Богом. И когда мы связываемся с Богом, ну, обратите внимание, наши благочестивые предки, они молились. Молились, например, москвичи, когда Тамерлан подходил к земле русской. Приносили икону Владимирской, искренне молились и обретали милость Божию, и Господь спасал наше Отечество. Молился Александр Васильевич Суворов, тяжелые моменты испытаний во время битвы, когда нужно было принять какое-то кардинальное решение во время сражения. То есть он слезал с коня, встал на колени, искренне молился. Потом отдавал приказы и действительно одерживал величайшие победы. То есть он просил Бога просветить его ум для того, чтобы принять те решения, которые были бы полезны и для Отечества, и, наверное, сохранили жизни бы его подчиненным. И поэтому, когда человек молится, дома ли, на работе, в каком-то месте, понятно, что благодать Божья здесь касается его сердца, и через человека, через его молитву, через его душу, оно освещает и то, что окружает его. Ведь не чин как таковой, и есть такое понятие, особенно, скажем, в языческом восприятии, да, экс-опер-оператор, сила совершенного действия, нет. А именно сама связь разумного творения Божия с своим Творцом, оно освещает, собственно говоря, и самого человека, и освещает то, что его окружает. Поэтому в какой-то степени это место, конечно, намолено. Если деткам там комфортно с духовной точки зрения, в этом нет ничего плохого. И сами образы, которые находятся в этой комнате, они, наверное, в какой-то степени их побуждают задуматься о серьезных вещах, да? И в этом я не вижу ничего зазорного.
Ну, давайте вернемся к основной нашей сегодняшней теме, к князю Владимиру, крестителю Руси. Сейчас, Николай, ну вот все помнят рассказ о том, что русских послов, знакомившихся с разными религиями, с мусульманством, иудаизмом, западным и восточным христианством, вот они были поражены в Константинополе именно красотой богослужения. Можно ли сказать, получается, что их впечатления были просто внешними, поверхностными? Или это было действие благодати?
Сложно говорить о том, что было ли это поверхностно, если это было эстетическим, высшим эстетическим переживанием человека. Глубоко оно или поверхностно. Поэтому здесь вопрос в том, что действительно эстетическое переживание наших предков, не случайно они назвали, избрали своим религиозным верованием православие. Правильно славить Бога, дословно. И ведь сама этимология любой конфессии, она говорит сама за себя. Скажем, мусульманство, муслим – это покорность. Да? Если мы возьмем любую, скажем, другую доктрину. Ну, там зачастую есть такое понятие, как ортопраксия, как мы видим это, в общем-то, в религиях Востока. Да? То есть это некий закон. Зуб за зуб, око за око. То есть некая такая как бы мера, определяющая справедливость некую. А вот для наших предков очень важно было именно вот это внутреннее эстетическое переживание. Правильно славить Бога. То есть когда душа человека не только воспламеняется, а, можно сказать, возлетает, да, то есть некое такое внутреннее ощущение перерождения. Оно, конечно, определило в значительной степени выбор наших предков. Что касается, было ли это поверхностным, полагаю, связи Древней Руси, исходя из тех, в общем-то, летописей, которые мы имеем возможность прикоснуться, из греческих хроник, они складывались не вдруг и не при князе Владимире. То есть были в значительной степени десятилетия, может быть, и столетия уже вот этого внутреннего, постоянного такого общения и культурного обмена. Ведь равнопоследняя княгиня Ольга уже побывала в Константинополе, конечно, уже приняла крещение. И в Киеве в то время уже находилась достаточно сильная христианская община. Поэтому говорить о том, что сами послы к тому времени только прикоснулись к православию, наверное, будет не совсем корректно. Возможно, из ближайших сторонников князя Владимира были уже люди доверенные, которые ехали в Константинополь не столько для того, чтобы изучить веру, сколько с теми политическими задачами, которые стояли тогда перед Древней Русью, перед нашим государством. А попутно действительно пережили вот это соприкосновение с той культурой, древней культурой, которая, наследница которой была Византия. И Есть такое предположение, что князь Владимир посылает людей, те, которые были еще не готовы принять крещение, но в ком он действительно, это было из числа его окружения, в ком он был чрезвычайно заинтересован, чтобы они сами смогли это увидеть и пережить, и стать его ближайшими соратниками и помощниками в том проекте, который предстояло ему осуществить и который надлежало ему осуществить с точки зрения божественного промысла.
И еще такой момент, для меня лично кажется это странным, но сейчас в России становится модным неоязычество. Его представители призывают вернуться к вере предков, говорят о том, что крещение было насильственным, принесло Руси чуждую для нее религию. Действительно, ну насколько добровольным было крещение восточных славян? Ну и на самом деле, есть ли смысл сейчас возвращаться к славянскому язычеству? При всем, конечно, абсурдности, просто при всей абсурдности этого предложения.
Ну, что касается самого язычества, это, конечно, особая тема, особый разговор. Начиная с того, насколько синтетические попытки его воссоздать, учитывая, что совершенно не сохранены никакие документы. И это действительно, это синтетика, которая напоминает тоталитарную секту, которая чаще всего создает некую религиозную доктрину и группу молодых людей для того, чтобы продвигать свои политические интересы.
И, в общем-то, уже к тому язычеству это очень мало имеет отношения.
Совершенно никакого отношения. Mm-hmm. Оно не имеет к язычеству древних славян. Оно имеет больше отношение к нынешним таким движениям, как Нью-Эйдж и фашизм, которые, в общем-то, уже себя зарекомендовали в Европе. И сегодня, в общем-то, подобные попытки мы видим и в пределах России. Что же касается насильственности принятия христианства или насаждения христианства на Руси, то, наверное, Россия или Русь, Древняя Русь, это единственная территория, единственное государство, где христианство прижилось совершенно безболезненно. Если западный мир действительно пережил крещение огнем и мечом, то в России мы видим практически готовность русского народа воспринять эту высокую мораль, высокую этику, высокую культуру Византии. Конечно, упоминаются в летописцах два небольших сюжета. Это, конечно, Новгород Великий, где был поднят бунт, и где действительно была применена сила. Это был подавлен мятеж, который сопровождался, в общем-то, пожаром. Помните, Добрыня крестил мечом, а Путята огнем, да, то есть это имело место быть. Но это единственный эпизод на всей многовековой нашей русской истории. Поэтому говорить о насильственном принятии христианства, наверное, было бы не совсем корректно с исторической точки зрения и не вполне разумно. Христианство, оно в значительной степени нашло отклик в душе русского, душе славянина, который, в принципе, и без того стремился к неким таким возвышенным духовным озарениям, которые он нашел действительно в нашей православной вере.
Спасибо большое за беседу, отец Николай. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Мне остается только напомнить, что ее сегодня для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. И гостем следующей нашей программы обещал стать его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. Накануне Великого Поста он в прямом эфире пообщается со слушателями. Будем надеяться, что в графике Владыки не произойдет экстренных изменений. Так что не пропустите. До встречи через неделю и всего вам доброго.
Мир православия.